Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Пасхальная проповедь». Праздник Пасхи, который мы с вами сегодня рассматриваем, является в Ветхом Завете третьим праздником Иеговы. Это был праздник первого снопа. Напомню вам коротко сообщение об этом празднике. Итак, третий праздник – праздник первого снопа. Этот праздник приносит нам первородный плод. Здесь мы, несомненно, видим Пасху. Как нам известно, все первородное принадлежало Иегове. Это относится как к людям, так и к животным, как читаем в книге «Исход», глава 13, стихи 12 и 13. «Отделяй Господу все, разверзающее ложесно, и все первородное из скота, какой у тебя будет мужеского пола, Господу». А всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Но и первый плод земли принадлежал Господу. Поэтому читаем в книге «Исход», глава 23, стих 4. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего». Это был первый и лучший плод у Израиля в стране обетования, а у нас это плод Духа, как читаем в послании Галатам, глава 5, стих 22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир». Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Такой плод мы должны приносить Богу, ибо этот плод принадлежит Господу. Бог хотел в Израиле видеть плод, поэтому во всех земных сферах Он давал им свое обильное благословение. Обетованной землей был Ханаан. Эта область должна была быть местом, где текли молоко и мед. Праздник первого снопа опять же начинался в месяце Авив, 16 числа. Так как эти три праздника, праздник Пасхи, праздник опресноков и праздник первого снопа, попадали в один месяц, то для израильтян возникали тогда следующие проблемы. Первый праздник Пасха начинался и длился практически один целый день. Праздник праздновался не в храме, а дома. Сказано «в ваших домах». Второй праздник Опресноки начинался 15-го Авива и продолжался 7 дней, то есть до 21-го Авива. Об этом читаем в книге Левит в главе 23, стихи с 6 по 8. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. Так как весь мужеский пол, то есть все боеспособные мужчины Израиля при втором, третьем и седьмом праздниках должны были быть в Иерусалиме, как читаем во Второзаконии, глава 16, стих 16, три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. То все израильтяне, которые жили в своих отдаленных от Иерусалима уделах, имели проблемы со временем, чтобы своевременно быть на праздниках. По этой причине некоторые израильтяне уходили в Иерусалим еще до праздничных дней и праздновали там сразу все праздники вместе с семьями, друзьями, знакомыми, родственниками или с другими верующими как в Иерусалиме, так и в прилежащих населенных пунктах. Третий праздник, праздник первого снопа, начинался 16 Авива и попадал таким образом в пределы праздника опресноков, так что все израильтяне должны были захватить с собой вещи и все первородное своего урожая для этого третьего праздника. Праздника первого снопа, что соответствует нашей сегодняшней Пасхе. Еще и сегодня православные евреи для празднования этих праздников выезжают в Иерусалим. Народно-религиозная традиция сохранила его как старые обычаи. Признак праздника первого снопа в Новом Завете – это плод. Значение праздника первого снопа указывает на собственность Бога, ибо все первородное принадлежит Господу, как доброе семя Господь Иисус Христос после совершенного дела на Голгофе упал в землю. Смерть и воскресение позволяют нам признать Христа как драгоценный плод. Как первенец он воскрес, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 23. «Во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец – Христос. Но как начаток, как первый плод, он вознесся на небеса. А поскольку мы для Господа тоже являемся известным начатком, как говорит о нас апостол Иаков в главе 1, стих 18, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий, то Бог и в нас хочет видеть плод Духа. Только таким путем будет прославлен Небесный Отец». Как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Одновременно наш духовный праздник первого снопа перемещен на небеса и причислен к судилищу Христа, ибо там плод связан с нашей наградой и найден для вечности. Как благодарны мы можем быть, что Господь для нас умер и воскрес, ибо в этом Он вызвал к свету жизнь и нетление, как читаем во втором послании Тимофею в главе 1 стих 10. Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление. В личности Иисуса мы видим великий плод, прославляющий Отца. А так как мы являемся детьми Божьими, то Он хочет и в нас видеть плод. Бог, который при творении говорил «плодитесь и размножайтесь», хочет и сегодня в новом творении видеть нас духовно плодовитыми, как мы выше отметили в послании Галатам в главе 5, стих 22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Повторяю, что в Ветхом Завете наш сегодняшний праздник Пасхи являлся третьим праздником Иеговы и назывался в Израиле праздником первого снопа. А мы, то есть все христиане, называем этот праздник сегодня Пасхой. Немцы называют этот праздник Остерн, Но если учесть, что какую-то чуждую богиню из среды 10 000 богов древних греков, то есть богиню Остера, религиозные немцы связывают с нашим величайшим праздником Пасхи, то это является постыдным фактом. Праздник Остерн они ставят наравне с этим идолом Остера. Если вдуматься в подоплеку этого факта, что этим трюком сатане удалось достичь, то это уму непостижимо. Из этой языческой богини приходит также пасхальный заяц. Пасхальный заяц, который, как курица, приносит цветные пасхальные яйца. Мы, дети Божьи, можем или не должны удивляться, если все неспасенные ставят вопрос над всем Евангелием. Это я должен здесь отметить. Ибо какую связь имеют великие историко-спасающие события с чужими богами и ложью? Сноп первенец указывает на Христа. Это поразительно, но не случайно, как тогда Авель принес Богу в жертву от первородных стада своего. Как читаем в книге «Бытия» в главе 4, стих 4. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его». Авель принес в жертву не просто, скажем, какого-то агнца, но он принес агнца из первородных стада своего. Вы когда-нибудь уже задумывались об этом? Это сделал Авель. В его жертве мы узнаем ссылку или указание на первенца Иисуса Христа, который должен был прийти 4000 лет спустя. В этом событии мы видим еще кое-что другое. Мы видим, как при верном хождении искупленных Иисусом они исполняют такие действия, которые служат для прославления Бога, хотя они сами этого даже не замечают и не знают. Было сказано «при верном хождении». Авель этого не заметил, но он сделал это и показывает нам что-то очень важное. Он указывает нам путь, указывает путь первенца из овец его стада. А поскольку Господь Иисус, наш Бог, как первенец или начаток, свят, то и вся масса, то есть и целое свято, как читаем в послании Римлянам в главе 11, стих 16. «Если начаток или первенец свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Точно так, как и Господь Иисус сказал в своей первосвященнической молитве своему Отцу в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 19. «И за них я освящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Поэтому и мы, все дети Божии, как говорит Писание, являемся некоторым начатком Его творения, как читаем у апостола Иакова в главе 1, стих 18. Повторяю этот стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». В этом вопросе воскресший Христос является одновременно и первенцем из умерших. Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Освящение Иисуса для нас дало возможность, что славная победа воскресения Иисуса стала и нашей победой воскресения. Поэтому в Новом Завете читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 32. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, на основании освящения Иисуса, этот Божий дар исполняется для нас и в деле нашего воскресения. Христос воистину воскрес. И если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и Бог приведет с Ним всех умерших во Христе на небеса, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Таким образом, Его воскресение является и нашим воскресением, и наоборот. А в этом Бог дал нам живую надежду, чтобы мы не огорчались, как те, которые не имеют надежды, или как Его ученики до третьего дня распятия Господа Иисуса. На основании благодати и любви нашего Господа Иисуса мы придем в небесную славу не с пустыми руками, потому что Его любовь уже сделала нас начатком Его созданий. Мы являемся спасенными Иисуса Христа для жизни вечной, а за этот наш плод гарантирует сам Господь Иисус. Он является нашим гарантом и поручителем во всем, ибо мы являемся плодом Его страданий, как читаем в послании Филиппийцам, глава 3, стих 10, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Когда Господь Иисус придет за Своей Церковью, то мы не придем бесплодными, но придем с полными руками плода. Но в этом вопросе мы должны быть очень осторожными. Этот плод является Его плодом на нас и для нас, который не имеет ничего общего с тем, что мы из человеческой стороны должны иметь награду плода в небесной славе. Здесь говорится единственно о плоде с Божьей стороны. В отношении этого факта мы радуемся, что мы не с пустыми руками должны прийти в небесную славу, потому что Иисус обещал: «И за них я освящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. Естественно, что мы должны в это верить или смешивать это с верою. В противном случае с нами случится то же самое, как и с учениками в смерти Иисуса до третьего дня. До этого момента в их сердцах царила ночь и тьма по причине собственной вины из-за своего неверия. При наличии веры событие смерти Иисуса могло у учеников совершенно иначе проходить. Это событие стало бы триумфом во славу Бога, если бы они верили. Но то, что ученики могли от себя предложить до третьего дня, представляет собой ничто иное, как избыток неверия. Не должны ли мы в таком случае чрезмерно радоваться, что мы не с пустыми руками появимся на небесах и постоянно будем призывать: «Гряди скоро, Господи!» У пробужденного ученика, у которого неверие снято с глаз, все это стоит перед глазами. Если мы не живем в предвкушении Его познания, то в этом размере живем, наоборот, в неверии. Тогда мы так плохо узнаем или познаем нашего Господа Иисуса, как эти два ученика на пути в Эммаус. Но это не является волей нашего Небесного Отца. не богат ли он для всех, которые принадлежат ему? Я думаю, что да. Тогда где находится подтверждение, которое мы в нашем послушании можем приносить Господу Иисусу? Их глаза могли быть открытыми после того, как Господь Иисус достаточным образом объяснил им то, о чем читаем в Евангелии от Луки в главе 24, стихи с 25 по 27. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Только после того, когда Господь Иисус достаточным образом объяснил им о сообщениях пророков в отношении пришествия Мессии Израиля, после того, как Иисус их совершенно по-новому связал со Словом Божьим, их глаза могли быть открытыми, но не до этого. Мы владеем всей суммой Слова Божьего и радуемся в этом. Нашей Библии вполне достаточно, чтобы нам открыть глаза, как однажды тем ученикам после Эммауса. И если это до сих пор не произошло, то лишь по той причине, что все Слово Божие, которое мы читали и слышали, мы не смешивали с верой. И до тех пор, пока полнота света веры не осветит сердца, то и у детей Божиих неверие будет затмевать духовный взор, как однажды у двух учеников, шедших в Эммаус, и у других учеников Иисуса. Но когда Господь Иисус возлежал за столом с обоими учениками в Эммаусе, что является, как мы уже знаем, выражением и прообразом общения, то Иисус преломил хлеб и подал ученикам. Предыдущее их наставление Иисусом посредством Слова Божьего сняло с их глаз неверие, а теперь в это мгновение устраненное неверие принесло мощный плод, который выражается в том, что они узнают своего Учителя, хотя до этого момента они видели в Иисусе незнакомого странствующего. Но Господь Иисус тут же стал невидимым для их открытых глаз. Почему? В данном явлении мы видим теперь любовь нашего Господа Иисуса, чтобы ученики не лишились блаженства, которое сообщено по отношению тех, которые не видели, но поверили. Об этом мы читаем в послании Римлянам в главе 4 стихи с 6 по 8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Я думаю, что вы с восхищением убеждаетесь в том, что здесь мы находим удивительные взаимосвязи в Слове Божьем, которые стоит в Слове Божьем постоянно исследовать, чтобы таким образом позволить Ему ввести нас через Его Дух и Его Слово в эти взаимосвязи и глубокие сокровища Его Святого Писания. Мы верим в воскресение Иисуса Христа, потому что Писание об этом говорит, что Он воистину воскрес, как читаем в первом послании Коринфянам, глава 15, стих 20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Иисус является первенцем из умерших, который на основании своего воскресения является нашим предшественником. И что теперь? Теперь мы ожидаем Его пришествия за нами, за Своей Церковью. Дорогие братья и сестры, лично я с великой радостью и огромной надеждой жду скорейшего пришествия нашего возлюбленного Господа Иисуса, нашего Спасителя. Я уже и говорил Ему: «Уже пора, чтобы ты, наш дорогой Господь Иисус, пришел. Не видишь ли это? От мира сего нам нечего ожидать, кроме злобы, а иногда не меньше этого и от верующих. Поэтому наши сердца должны быть постоянно связаны с Ним». Связаны с тем, который намного больше, чем все наши надежды. Мы не смотрим на обстоятельства, на которые смотрели ученики после распятия Иисуса. Поэтому они находились в такой безнадежности. Поэтому их сердца были переполнены такой печалью при возвращении в этот мир. Мы с вами смотрим на грядущего Иисуса. Мы ждем Его пришествия, которое находится непосредственно перед нами. А в отношении пришествия Иисуса за всеми своими искупленными, как умершими, так и живыми, мы читаем в первом послании Фессалоникийцам в главе 4, стихи с 4 по 17. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Тогда, то есть после восхищения Церкви Иисуса, прекратятся все наши нужды, все наши сомнения, все наши отношения неверия, которые обременяли нас на земле в плоти. Тогда в Божьем свете мы будем нашему Господу Иисусу равны, поэтому неустанно будем звать: «Гряди скоро, Иисус! Аминь!»